И что мы видим? Что мы видим в последнем вот этом тексте? Пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, оно попадает в существо, в непосредственное подчинение Кришне. Таким образом, живое существо достигает своего естественного состояния, дарующим радость могуществе. Пользуясь своей независимостью. И когда люди спрашивают, а где радость, которая вот просто так, это означает, что ты раб. Раб. Когда я зависим, ну, я не могу радоваться. И вот этот меч духовный, который у нас есть, которое есть слово, которое есть слово в нас, это слово, этот меч, который отсекает духовное начало от материального. Если я иду дальше, я хочу пройти дальше, что-то новое, не по кругу, я должен отсечь что-то старое, может быть, или что-то не мое. Отсечь. Ну как отсечь? Ну вот, самый простой пример мне недавно продемонстрировала моя дочка. Дочке исполнится завтра 2 года. Она вот так вот сидит, бабушка подходит и говорит, вот супчика. Она взяла ложку, сама держит ложку, раз, взяла вот так вот, отложила и смотрит мультик опять. Бабушка говорит, ну надо кушать. Она говорит, баба, нет. И так сказала, вот с такой силой. Мы потом попробовали этот супчик, его есть невозможно. Это не просто каприза. Вот дети, они, ну, они еще не выработали в себе какого-то лицемерия. Она говорит, нет. Мы потом попробовали, думаю, что слава богу, что она сказала. Она могла бы плакать, сопротивляться, но она вот, вот ребенок применяет меч. И мы почувствовали силу. То есть если мне... Что такое свобода, что такое несвобода, что такое рабство, отсечение рабства сегодняшнее, да? Самое дорогое у нас что? Жизнь. Вот самое дорогое, пока мы находимся в материальном мире, ну не будем вдаваться в философию, мы находимся здесь один раз, как христиане говорят, или много раз, или мы все время здесь находимся, никакого духовного мира нет, как говорят буддисты. Просто то есть духовная жизнь, есть материальная жизнь, и какая разница, где ты находишься. Или наконец-то покинуть вот это все, это материю, сбросить себя и быть вот такими чистыми духами, где-то там парить, все здорово будет. Неважно, а главное, вот мы здесь находимся, у нас есть жизнь. И в этом промежутке жизнь самое главное. Самое главное не веселье, не, ну, не знаю, ну, вот самое главное жизнь. Не еда, не обувь, не одежда, самое главное жизнь. Есть вещи важные, а есть вещи... Вот главные, а есть существенные вещи. Существенные, да? Это я услышал, Андрей Перец рассказывает, я так думаю, чем отличаются существенные вещи от главных вещей. Вот это у него была лекция по поводу 4 регулирующих принципов. То есть как вот надо обставить свою жизнь, ну, чтобы не отклоняться от своего-то, в принципе, предназначения. И вот эти регулирующие принципы, секс, оборона, еда и сон, чтобы их в рамках культуры, и они тебе не мешали, чтобы ты обществу не навредил, и себе не навредил, и от Бога не отвернулся, они существенные, но они не главные. Можно делать эти вещи, но не делать главного. Ну, например, я вот вышел, вот сейчас прохладно на улице, да? Прохладно. Сколько сейчас градусов на улице? Ну да, 3 тепла, да, да. Ну, у меня вот легенькая рубашка. Ну, вот через квартал там магазин. Я могу в рубашке добежать до магазина, что-то там купить, прибежать назад. Здравствуйте. Прибежать назад. И, в общем-то, существенно, я оденусь или нет. Если я оденусь так, ну, в одной маечке, побегу к прохожей, начнут, может, это полиция меня остановит, мало ли, может, я откуда-то сбежал, да? Это существенно. Но главное, что я все-таки добежал до магазина, купил хлеба и вернулся. Это главное. А можно, конечно, экипироваться по полной, чтобы никаких претензий и мне комфортно, и я не чихнул ничего. Но главное, что я действие это сделал. Так и регулирующие принципы. Ты делаешь действие, ну, если ты делаешь эти регулирующие принципы, ну, знаете, иногда на эти регулирующие принципы даже, как вот одеться и, ну, как бы... И времени нет особенного. Потому что подбирает, вот сейчас надо уже делать, тебе Господь зовет, сейчас это надо делать. Труба уже зовет, А я еще не все, вот у меня вот не устаканилась вот эта вся моя вот эта садана бхакти. И мы останавливаемся. И нам говорится, и поэтому надо идти вперед. И вот эта, вот эта рагануга бхакти, которая вот это сразу спонтанно идет, и вот в этот момент многие скажут тебе рано, многие скажут, и ты сам себе, вот надо брать этот меч и отсекать. Потому что это рабство. Это рабство. Что такое рабство? Рабство — это когда ты свою жизнь меняешь на что-то, что-то такое. Ну, самое популярное, например, мы читали в истории, учили рабовладельческий был строй, картинки были с этими, с рабами, там, с ошейниками такими ходят эти рабы. Но сейчас вот такое самое рабство. Например, мне надо покушать, я иду в магазин или куда-то на базар, мне говорят, дай-ка ты мне вот такие бумажечки, да, вот деньги. О, сейчас я достану, чтобы было впечатляюще. Вот какую-то, о, дай вот эту бумажечку, мы тебе дадим хлебушка. Ну или что-то там еще, да. Вот. А я говорю, ну я хороший человек, хочу есть, вот так не дадите? Нет, не дадим. Вот, я иду куда-то, где эти денежки выдают. Зарабатывать. Куда-нибудь. Нравится мне, не нравится, ну мне надо. Вот надо, потому что есть хочу. За квартиру надо платить, если дом, ну, дом надо поддерживать, ну, нужно, если я живу в городе, да, в каменной джунгли, вот, все надо покупать. Иду и выясняю, а вот этот вот рабовладелец или работодатель, да, рабовладелец, он владеет, то есть, он же просит у меня... Он мне денежки это не дает не за что-то, я ему там что-то вот отдал. Он просит мою жизнь. Причем мою самую качественную жизнь. Мои какие-то вот часы, где я бодр, сыт, свеж, силен и выполняю какую-то работу. Самые жирные часы моего дня. Вот все на работу ходят 8 часов, да. Вот встал, там где-то пообедал еще на работе. 8-часовой, так средний рабочий день, да. Вот самый сок жизни. А представьте, вы это только для того, чтобы вот получить. Приносите туда. И так устроено во всем мире, что, ну, в среднем, нам дают их ровно столько, чтобы мы завтра снова пошли на эту работу. Чтобы за квартиру схватили, чтобы как раз вот мы не выкарабкались с этим. Потому что если нам заплатят, и мы скажем, о, мы теперь свободны, как быть им. Ну, не все такие акулы капитализма, потому что есть средний бизнес, есть мелкий бизнес, но в конце концов все завязано на самый крупный бизнес, корпорации, где мы эту там не видим, эту, где они там высоко сидят. Это те, которые печатают вот эти вещи. Они просто их печатают. И за вот эту бумажечку уходит моя жизнь. А если моя жизнь, если моя нелюбимая работа, я поработал, мне дали эту бумажечку, я везде расплатился, ну, что-то еще захотел купить, купил, там опять работаю, и потом выходит я... Работаю, чтобы мне дали бумажечки. Я отдаю свою жизнь, чтобы дали мне бумажечки, чтобы я просто прожил следующий день. Я отдаю сегодняшний день, чтобы прожить следующий день. Я хочу, чтобы вы запомнили хорошо. Я отдаю свою жизнь, свою энергию. Мне дают бумажечку, я покупаю, покушаю. Я отдохнул и набрался сил, чтобы потом с этой силой опять заработать эту бумажечку. Прошла вся жизнь. И где радость от могущества? Рабство. Рабство. Как его отсечь? Но я хочу сказать. Ну, некоторые говорят, там вот эти анастасиевцы, вообще надо куда-то в село двинуть, чтобы не зависеть от этого. Есть такие. Но я скажу нет. Я скажу нет. Мир не таков. Мир не таков. Фильмов по этому поводу сколько угодно, потому что мир окружает, он тебя съест. Ты должен здесь адаптироваться. Дело в чем? Дело в том, что Бог живой. Бог живой, и Он двигается. И Он двигается, изменяется, и если ты с Ним вместе двигаешься, значит, ты счастлив, ты могущественен и ты радостен. У тебя есть радость. Показатель, что ты двигаешься вместе с ним, мир меняется. Ну, вы видите же, он меняется. А вот были какие-то древние ведические времена, но они были, но они прошли, сейчас их нету. И завтра навряд ли наступят. Я буду жить там, меня просто сомнет эта машина. Я говорю, так я же весь в Боге, если ты в Боге, у тебя сила, могущество, там, чистота, изобилие, где это все? Нету. Но мы же знаем, что наряду с тем, что да, финансовая вот эта система, уже коллапс, весь мир в этом, в долларе, есть люди, которые работают с радостью. Они не лезут в политику, они знают долю свою, потому что законы никто не отменял, Божьи законы никто не отменял. А Божьи законы такие, что вот он что тебе говорит, то ты и делаешь. Если мы возьмем там, что в Библии, что в Бхагавадгите, что вот в Шримад-Бхагава там очень много, там вот был такой Иосиф, так он в рабстве находился, так он был счастлив. Он был счастлив и дошел до конца. До конца, и там было могущество, реально, к нему перстень там вручили. И ты должен так идти. Что отсекал этот Иосиф? Он отсекал рабство. Рабство, то что... Знаете, что такое рабство? Давайте определимся, что такое рабство. Рабство — это то, что не мое. Это доля, которая не моя. Как пишет Шриша Панишат. Вот я взял две Шриша Панишат, даже две. Вот исконовская. Тут есть то, что нету здесь. Здесь есть обращение, как введение, а тут нет. И в этом обращении написано, что Верховный Господь, Личность Бога, все совершенен, все, что исходит от Него, мы в том числе, наделено всем необходимым, поскольку является полным целым. Всем необходимым. То есть у меня есть все. Почему же мне чего-то не хватает? Значит, рядом со мной находится то, что меня не насыщает и не радует. Читаем мантра первая. Мадхвачарья пишет. Вся вселенная, все, что пребывает в пракрити, в материи, пронизана Господом. Наслаждайся тем, что дано Господом, но не желай достояния других. То, что меня действительно наслаждает, это мое. Как только я беру чего-то другое, если у меня это есть, я это заработал, но меня не наслаждает, это не мое. Я посягаю на чужую собственность. Я могу даже заработать. Чужая, своя — это не то, что ты заработал. Своя — это то, что тебе Богом дано. Если ты работаешь в радости, и на тебя оно свалилось, это от Бога. Если ты сам решил, сам заработал, и на тебя свалилось, не факт, что от Бога. Оно тебя может и похоронить. Потому что радость — это чисто духовная вещь, ни от чего не зависящая. Если эта радость от чего-то зависит, могущество — это тоже духовная вещь. Духовная вещь. Это не просто сила. Могущество — это мистическое могущество, потому что он покровитель мистиков написано. Вот давайте еще посмотрим, что от чего надо отсекать. Надо отсекать материальное от духовного, или по-другому, радостное от нерадостного. Но это-то мы знаем, что нам хочется, что нет. От чего у нас там трепещет внутри, а от чего не очень. Чего-то мы боимся, чего-то мы не боимся, это-то мы знаем. И надо отсекать мечом, безжалостно, по отношению к себе. Кто-то говорит, ага, знаете, вот эта лекция для... Вообще, вот это я же говорю сейчас со священных писаний. Говорит, священное писание для преданных, для верующих. У кого с Богом как-то что-то было? Потому что у них есть такая штука, как доброта. Потому что если для злого человека сказать, о, слово, меч духовный, мы сейчас расскажем еще, что такое бранная речь. Сейчас я, так это скажет, так я вообще молодец. А что ж ты не радостный тогда? Для злых людей эта лекция не годится. Для злых, для убитых так называемой духовной практикой, они это даже не поймут и не примут. Более того, в официальных религиях, вот то, что я буду говорить, всячески обходится стороной и замалчивается. Вот на эту тему вообще лекции нету. Вообще лекции. На тему гнева. Потому что меч духовный, когда надо отсечь, как моя двухлетняя дочка, она просто с гневом сказала, говорит, баба, нет, какой суп, его есть нельзя. Она знает-то всего 10 слов. Нет. И так-то ошарашенно так смотрит. Понимаете, ребенок может это сделать. Да, да, нет, нет, хотя бы это-то мы знаем. Хотя бы это-то мы знаем. Вот религия официальная наступает на что? Она наступает на нашу независимость. Как она наступает? Вот на примере последнего предложения я расскажу. Значит, раньше писалось, что пользуясь своей независимостью, понимаете, своей независимостью, я родился с ней. Она как часть меня, как вот ухо, как рука, как оно часть, как орган мой. Потому что я без независимости не существую. Зависимые только материальные предметы, которые вот туда-сюда передвигают, мертвые. Если я жив, у меня есть независимость. Но кто-то у меня ее забрал. Все, что я делаю, если кто-то решил за меня, что я должен делать, даже это очень правильно, и прочитал, и меня убедили, доказали, по суду доказали, там, или там по шастрам доказали, я раб. Если я решил, что я делаю, вот тогда я свободен. Даже если я ошибаюсь. Потому что грех – это всего лишь ошибка, это не преступление. И ошибки исправляются. Господь сам мне показывает, я говорю, о, и... И склонность к ошибке у каждого воплощенного существа есть, и это делает сам Господь, чтобы мы так ошибались. И потом у меня возникает гнев. Вот делал, все напрасно, гнев. А, не буду больше делать. Взял, отсек. Понимаете? То есть не то, что, а давай еще раз попробую, Начинаешь психовать, он возникает. Вот это слово гневное возникает изнутри, это слово Божье. Гнев нам не принадлежит. Нам не принадлежит. Вот давайте сначала, для начала, как наступает религия. Пользуясь своей независимостью, надлежащим образом, оно попадает в непосредственное подчинение Кришне. То есть попадает в любовь, просто плюх и попало в любовь. Мы хотим это, понимаете, совершенно бесплатно. Пользуясь своей независимостью, что с ней надо делать? Ей надо пользоваться. Как ей надо пользоваться? Ну, смотрите, простые примеры, без всяких там облаков, заоблаков. Ну, какой пример? Ну, понимаете, независимость – это власть. Независимость – это власть. Это мое решение. Независимость, да? Если... То есть это серьезная вещь. Вот, например, я понимаю, это воля. Вот я понимаю, вот это вот вкусно, но вредно. А вот это вот полезно, да? Вот просто. И пользуясь своей независимостью, я выбираю из этого чего-то. Угу. Знаете, если я выбираю все-таки вкусно, но не полезно, я вот знаю, а все-таки иду, это означает, что не я выбрал. Что во мне сидит какая-то барабашка и выбирает. Потому что если все буду делать своей властью, своей независимостью, этим барабашкам места больше не будет тут. Потому что это называется дхарма. Дхарма их просто так выдавливает. Вот, кстати, есть такое письмо. Я его сейчас зачитаю. Письмо. Так, да где же это письмо? Ага, вот. Такой вопрос ко мне прислали интересный. Вопрос не по теме вашей лекции. Кстати, я про этих духов целую лекцию однажды говорил, что по поводу наших братьев меньших, духов. У меня были случаи их близкого контакта. В нашем поселении их целая орда. Интересно знать, почему именно в том месте и в то время был с ними не совсем приятный контакт. Ну, во-первых, если мы откроем Шримад Бхагаватам, то мы увидим, что что в Библии, что в Шримад-Бхагаватам написано, что люди заселены были последние во Вселенной. Даже не планете, последние. Сначала боги, полубоги, там какие-то демоны, какие-то эти. А вообще там и вот эти преты всякие, духи, вот эти барабашки, да? Вот эти полтергейсы, из которых... Они тут это просто, как, знаете, как кузнечики прыгают. Это вообще их родина. И тут появились мы. И их задача, это, знаете, очень похоже, когда... На что это похоже? Вот всякая мошкара в поле там лазит, какой-то нектар собирает, каких-то червячков друг друга там поедают, они и живут, да? И тут появляется помойка. С города привозят самосвалом, вылазят, вот это, вываливают вот так вот. И... А тут готовая органика, не надо что-то вот добывать, трудиться, и вот эта вся мошкара туда. Так вот, человек, который не выполняет свою дхарму, он становится помойкой для вот этих вот. У него пробита аура. Почему пробита? Он начинает выполнять не свою дхарму, берет долю не свою, там ему не нравится, у него пропадает радость, отсекается защита сверху, или отсюда, как угодно, и все, он легкая добыча. Свято место пусто не бывает. Свято пусто. Почему этот человек говорит, что там что-то их много? Они живут, вот как люди живут, они скоплением. Мы же не живем вот так вот равномерно по квадратуре, там по, распределились. В городе там пятиэтажка, и там уж сколько их сразу. А в селе там... Это полсела, как одна пятиэтажка, допустим. Да? Так и духи, они живут группами. Есть паразитирующие духи, есть такие духи, есть не, ну, как насекомые. Их полно. И вот если... Ну, и бывают их города даже. Бывают их города. Бывают там места силы. Вот. Место силы у тебя вот здесь вот, хватит тебе с этого. Не надо ходить там. Святые дхамы, места силы, вот так вот. Это, знаете, это обманки все. У тебя есть самые-самые силы. Пробой ауры может произойти. Вот. И где больше всего... То есть одержимость, да, одержимость. И самые одержимые люди – это сектанты. Самые одержимые люди – это сектанты. А как появляется одержимость? Если я выбрал тортик вместо вкусной здоровой пищи. Почему я выбираю тортик? Мне радости не хватает. От простого хлебушка. Потому что от могущества радости не поступает. Надо чем-то, надо компенсировать. Вот. И религия доставляет какую-то такую религиозную радость. У нас была лекция про наркотики. И религия самый мощный наркотик, потому что она успокаивает и мужчин, и женщин. Они думают, что у них все в порядке. У них такое умиротворение. И там, и они вот... Вот у них там есть Бог, на самом деле это не настоящий Бог, что вокруг творится, их не интересует. Не интересует. Что религия делает? Каким образом мы срываемся со своего места? Вот уровень. Вот вам надо это убрать, это добавить. Если я на своем месте, ребенок на своем месте, юноша на своем месте, девушка на своем месте, взрослый мужчина на своем месте, всегда будет радость от своего могущества и счастья. И будет находиться в любви. Ничего больше не надо. Но если я немножко погорячился и не на свое место раньше залез, ну раньше, потому что сказали, или все вот выросли мои сверстники, ну и что? Ну а я чуть позже, да? Вот все во втором классе, а я еще читать не умею. Ну, на 2 года позже, ну ты их можешь еще и перегнать, потому что у тебя талант в другой сфере может быть. Ничего страшного нету. И вот эти уровни... Религия подставляет вместо духовного уровня, хотя это вообще проблематично звучит, как может быть духовный уровень. Духовность это быть с Богом, все. Какой еще уровень может быть выше с Богом? И Бог одинаково находится на одной платформе с ребенком, со взрослым человеком, там, с седобородым каким-то старцем, мудрецом. Ему одинаково. Кстати, детей он больше даже как-то, ну, те меньше ошибаются, они более искренние. А нам говорят, вот ты еще это не выучил, ты это не выучил, ты это не выучил. Что говорят религии по поводу А вот нет, по, религии чуть попозже. Про сектантов. Вот пишет Сергей. Ну, он пишет, что слушал мои лекции, что там я какое-то участие принял, я не помню. Первый вопрос. Наша жизнь и есть молитва Богу? Все заняты ей, просто уровни разные и классы, кому как легче воспринять? Это был первый вопрос. Вот когда воспринимать жизнь, то есть молитва Богу, вот религия — это вот простая жизнь, это есть молитва Богу. Нет, жизнь — это не только молитва и школа, потому что когда жизнь воспринимать как только молитву и школу, это автоматически униженность и тупость. То есть я тупой и униженный, вот-вот молюсь и молюсь, молюсь. Если с этой школы и молитвы есть сила, победа, изобилие, чистота, радость, могущество и любовь, тогда это все уместно. Но если только школа и вот молитва, то это патология. То есть это, ну, человек, ну, не в силе, потому что говорит. А второй вопрос у него еще есть. И второй вопрос. А вот преданность и склонность к саньясе, которая была пропета читанием Махапрабху, в шикшаштаке, то есть весь букет переживаний, глубину разлуки с кем-то и то, чего не хватало в течение жизни, и вдруг чудом нашедшемуся, может проснуться в свое время, а может и не проснуться. Правильно ли мне пришло понимание, как вы говорили, оно есть или нет? И если нет, то не беда, у нас человечность есть. Почему человечность? Я, наверное, говорил, что в Бхагавадгите 2014 года написано, Бог говорит, я в людях человечность. Человечность. Если мужчина или женщина человечен, в нем уже Бог проявляется. Если слон похож на слона и ведет себя как слон, в нем проявляется Бог. Если в обезьяне проявляется все обезьяне, в обезьяне проявляется Бог. И человек должен вести себя как человек. А как человек ведет? Использует вот это тело. Когтей нету, копыт нету, клыков нет, чё рычишь? Ты не как человек себя ведешь. Понимаете, что такое человек? Если посмотреть, по машине можно определить, что она сейчас будет делать в этом мире. Асфальтированный каток, понятно. Не на гонках используется, да? И так далее. Посмотреть тигра, ну понятно, мускулатура такая, спит, потом прыгнул, кого-то съел, опять спит. Вот. Эти, понятно, травоядные, желудок огромный, вот, зубы такие, клыков нету. Понятно, чем занимается. И по человеку понятно, чем он должен заниматься. Понятно. Сразу вегетарианец, сразу агрессии нету, нету. Членораздельная речь есть, вот его слово, а не рычание и так далее. Но этого мало. Надо понимать, что быть похожим на человека мало, потому что мы физиологически все люди одинаковые. Вот. Но человек отличается от животных тем, что мозги-то у всех разные. Есть такое шикарное заблуждение, что среди даже ученого мира, что мозги где-то, ну, 100 тысяч лет назад, наверное, вот Homo sapiens, там вот это неандертальцы, там кроманьольцы, так и вот по черепу они вот как-то вот такие же, как и мы сейчас. А я говорю, нет. Мы мутируем постоянно. Не только наше тело, но мозг мутирует больше всего. Не только вот мышление, мозги мутируют. Если человек просто пьет, у него, знаете, что такое похмелье? Это когда он мучится своими клетками мозга. И когда алкоголика смотрит, у него там полмозга. И врачи в ужасе, не то, что какой у него, как он мог там думать, все это говорить, а как он мог жить с таким мозгом. Но если понимаете, алкоголик, вот алкоголик, он все те вещи, вот в системе рабства он нормальный, он нормальный, он философствовать даже будет. Но понимаете, для раба вот такого маленького, при такой черепной коробке, маловато. И вот нас хотят сделать рабами. Все идет на то, чтобы мы получали не изнутри, что нам делать, а снаружи. Тем самым мы отдали, вот как ее, как тут написано, да? Как написано. Пользуясь своей независимостью. Мы отдали свою независимость. Если ты не пользуешься своей независимостью, ей обязательно пользуется кто-то другой. Кто-то другой. В новом издании написали по-другому. Сейчас по-другому. Написано так. Правильно, используя предоставленную ему независимость. То есть правильно, уже какие-то правила появились. Да? Как это? Тут вообще о духовном говорится. Какие правила, извините? Правильно. Используя предоставленную, мне никто ее не предоставлял. Я с ней родился. Я и есть независимая душа. Независима. Она хочет туда притулилась, хочет сюда притулилась. У нее есть независимость. Существо соглашается, написано. Действовать под непосредственным соглашается. Меня еще кто-то спрашивает что-то. Никто не спрашивает, тут написано. Просто попадает в любовь. Ляп и попала в любовь. Представляете, какая разница? Как попасть? Надо пользоваться своей независимостью. Потому что никакой любви, любовь в рабстве не произрастает. Мы становимся зависимыми. Почему? Потому что меч из ножен не вынимаем. А он нужен. Меч. Отсекаем рабство. Рабство придется всегда отсекать. Рабство не то, как кто-то мне пришел работодатель рассказывать, как мне жить. Не какой-то там пастор, который рассказывает, вот тут ты прав, тут ты не прав. Мечом надо отсекать и некоторые свои прошлые вещи. Прошлые вещи, которые вот у тебя были нормальные, но теперь пришло что-то новое. И вот лучше всего в этом, я слышал у Шаповалова Андрея, он рассказывает, что почему люди застревают. Застревают. Одни чего-то добились и остаются там. Оно со временем прокисает, устаревает, потому что Бог-то идет вперед. Бог дышит, если мы говорим, что Он живой, думает, двигается и идет. Значит, тут все изменится. Потом, чтобы сделать шаг, он делает такое сравнение, как вот гимнаст там на брусьях. Уцепился, раз, как-то отцепляется, за другие цепляется, надо от чего-то отцепиться. И вот этот момент, когда он ни за что не держится, называется предание, шаранагати или вера. Потому что, как говорится, туда некоторое время ни за что не держится. И вот в это время надо отсечь, а мы же держимся. Иногда себе надо по рукам дать что-то. Отцепляйся уже. Отцепляйся, потому что как ты можешь за следующее зацепиться? Первое, мы должны, ну это иногда можно как покаяние рассматривать, что ой, ну хватит, надо идти туда, потому что там отношения будут портиться, потому что Бог ушел оттуда. И ты, ну вот были бы, почему вот живут, потом раз испортились отношения. Надо было двигаться дальше, или всей семьей, или что-то там надо было, они вот просто закисли в этом, остановись мгновение, не получится. Картошка закатилась где-то в угол. Потом посмотрели, она там такая вся, и мошки над ней уже, так и над жизнью, все время движение. Есть люди, которые отцепились и за новое боятся ухватиться.
Это я такой.
Да, вот тут вопрос веры. И есть третьи, которые же ухватились вот это за новое. Ну и там, чтобы они не возомнили себя великими учителями. Да. А давайте я вам просто прочитаю, как он сам об этом говорит. Это тут недолго. Итак, есть три категории людей. Ну, маленькая такая прелюдия. Сегодня желаю поговорить о том, что есть новый сезон и как в него войти. Также о некоторых шагах, которые придется тебе совершать, чтобы войти и находиться в своей судьбе от Бога. Сможешь ли ты это увидеть и узнать? И вот он, ну, вставка. Исаия 38, 8, 19. «Не вспоминайте прежнего и о древнем не помышляйте». То есть Священное Писание это говорит. Вот, я делаю новое, ныне же оно явится, я проложу дорогу. Бог дышит, живет, двигается, всегда призывает нас идти вперед, чтобы мы присоединились к Нему в соответствии с Его временем и сезоном. Это как мне один человек говорил, кстати, он такой, не то что был недоразвитый, сейчас он развитый и все такое, но он отставал где-то лет на 10 от своих сверстников. И какая-то была патология, вот я его вижу, он такой молодой. Ему 40 лет, а ему 20 не дашь. Лицо вот такое молодое, такое, знаете, как детское. Он часто из дома выбегал. И однажды он сбежал, и... не то, что там его били, как-то. Вот что-то вот странное немножко было такое, странное. Нельзя сказать, что сумасшедший, потому что очень разумный. И он перепробовал все в жизни, подворовывал. У церкви с протянутой рукой, говорит, там столько дают, ни на одной работе столько не дают. Пока не пришли, там тоже централизация вот этого нищенства была. Я сказал, а ты кто? Ты не в нашей корпорации, пошел отсюда. Вот. Но у него был такой опыт. Он жил в Запорожье, на батареях спал отопление, по подвалам, знаете, где вот можно залезть. И там, и сейчас беспризорники живут там, они себе такой тахта какая-то, знаете, с помоек понасобирали, вот так вот живут такие вот пацаны, вот он мне это рассказывает. Вот однажды он пришел до преданных в Одессу. И там приезжал тогда Нираджана с вами. Приезжал Нираджана с вами, и он вот так вот сидит и размышлял, что вот интересно, вот муравей это джива, а муравейник это как? И где-то через 15 минут Нираджана с вами рассказывает, что вот муравейник, как он уловил, или они вместе что-то уловили. Муравейник это одна душа, а муравей это и тоже душа. Вот и Бог это тоже сверхдуша. И мы как-то вот его родственники, мягко говоря. И он движется. И мы как маленькие муравьи, если не движемся вместе с ним, и как определить, что мы с ним движемся? Счастье и могущество. Вот он движется семимильными шагами, вся вселенная вот так вот идет. И ты в том направлении думаешь, ты смотришь, только подумал, а уже вот. Вот чудо. И мы знаем его волю. Мы знаем свое место, как нам двигаться. Но если нам кто-то подсказывает со стороны, вот эта вся вселенная идет туда, а мне подсказали что-то. Меня там просто разбирают на запчасти. Ни могущества, ни радости, ничего. Ничего. И поэтому Священное Писание говорит. Дочитаем этого Шаповалова, да? Так. Есть три категории людей. Первая категория это те, которые останавливаются на достигнутом. Они боятся двигаться вперед, для них переход это кошмар. Они никогда не сделают шаг в новое. Они обречены реанимировать и пытаться оживить старое. И психология 3000. Как построить отношения, как их там реанимировать, как на работу устроиться. Ты просто, оно уже устарело, ты немножко отстал от поезда. Эта категория завидует новому, но никогда туда шаг не сделает. Они осуждают тех, кто двинулся в новое. Вторая категория – это те, которые застряли в переходе. Они уже не в старом, но еще не в новом. Внимание! Почему застряли? Сделали шаг веры типа и застряли. Эти люди застряли в обидах, боли, ранах, которые получили при переходе. И до тех пор, пока не придет полное исцеление и прощение, они смогут двигаться вперед. Обиды.
Как их вычислить?
Как вычислить? Как вычислить? Ладно. Ну как вычислить?
Прощение вообще кажется чем-то невозможным.
Прощение... Не то, что я их прощаю. Всем, кому должен, прощаю. Нет. Покаяние. Потому что нам надо понять, что все, что мы имеем, с кем дело, мы имеем дело вот я и Бог. Все. Я и Бог. Бог мне что-то говорил, помочь, оставить хлебушка не есть или так далее. В общем, когда пришла пора переходить, что меня туда не пускает? Я должен просто это перелететь. Вот закон. Я чудом перелетаю. Но закон меня тут спрашивает, говорит, а у тебя ничего там, хвостов не осталось? Знаете, как обходной подписать. А я обижен на того. Это мои недоделки. Есть такое духовная такая штука, покаяние. Думаешь, а вот это вот зря. И прощается. Прощается. Я не могу с обидой прийти дальше, перенести туда обиду дальше. Обида меня и держит.
Угу. Мне так хочется, чтобы кто-то сел такой и сказал, вот это, я такой вспомнил, думаю, да, и вот это. Да. И это будет.
Сядь один в комнате, задай вопрос, напиши вопрос. И потом говоришь, записывай, переворачиваешь раз и пишешь ответ. И будет ответ. Берешь бумажку, пишешь вопрос, где там я, что мне мешает, переворачиваешь, и рука тебе напишет ответ. Многие пробовали. Третья категория. Это те, кто прошли все, простили всех, включая себя, что немаловажно, включая себя, потому что что такое не прощаю себя? Это значит, ну, я понял, что не я Бог. Потому что, о, я бы мог бы лучше. Да не мог бы ты лучше. Не мог бы ты лучше. Потому что для них мечта и призвание Бога куда важнее ран и непрощения. Это те, кто вошли в свои судьбы. Мечта и призвание, вот это, гораздо важнее, чем вот это вот мои те заслуги. Прошлое отсекаем. Чем? Прощением. Не то, вот мне что-то тулят, нет. Чтобы пройти, надо и себя еще. И поэтому я говорю для добрых людей. Добрых людей, потому что такое злой человек, который никого-то не прощает. Ты не можешь, не порубав себя, куда-то туда протягивать свой меч. Вот. А что говорит вообще религия? Вот, ну, насчет гнева. В семи смертных грехах гнев стоит на пятом месте. Посмотрите, что об этом пишут. Гнев – это естественное свойство человеческой души. Это пишут апологеты христианства, это пишут не психологи. И они пишут, это не свойство человеческой психики, не свойство человеческого характера, а свойство человеческой души. А душа – это что? Вот, говорит, есть гнев Господен, да? Я вообще эту лекцию хотел назвать «Праведный гнев». Но решил не называть так.
А, то есть, в принципе, это религия, она сделала так, что человек гневается, вспоминает, что это ненормально, он начинает думать, что я ненормальный, и чахнет.
Да. Потому что мы не используем свободу, и потом, что религии, а нам нечем взять. Потому что такое несвобода? Несвобода это вот свобода это я, Бог, и я действую, такие же рядом со мной, мы обмениваемся, но мы не друг от друга зависим, а от Бога и радуемся. Я вижу Бога во всем разнообразии. Нету централизации такой жесткой. Но когда есть централизация, там есть иерархия, есть посредники. Есть субординация. Я вот это не могу сделать, пока мне не разрешат, потому что там контролируют. И вот этот вот весь нектар, о котором так стонут и мечтают, достается посреднику. Я себе заработал на кусочек хлеба, мне дали денежку, я съел, отдохнул, восстановил силы и пошел опять работать на следующий день. Посредник имеет вот это вот. А я раб. Пока есть посредник в твоей жизни между Богом и тобой, между твоим любимым делом, я еще хочу сказать, это не значит так все поувольнялись быстро, потому что я когда работал, везде я работал. Вот какие были правители, я работал.
А вы работали всегда по официальным?
По официальным. Вы знаете, я не любил шабашить. Вы знаете, я очень не любил шабашить. Почему? Потому что я любил свою работу. Я приходил на работу, где... Ну, туда уголовники просто отмывали свои справки об освобождении, чтобы им с места работы дали какую-то закрыть, чтобы они с работы уволились куда-то, потому что их с тюрьмы сразу никуда не брали. Их брали вот в эти пути. И когда мне предлагали, вот моя зарплата, я вот зарплата, но если сравнить, ну, со стороны, Я потом, знаете, когда уволился с этой работы, я оглядывался, я думал, с ужасом, неужели ты и работал? Но когда я находился там, вот эта любовь, она так это все покрывала, я не чувствовал усталости, у меня был такой энтузиазм. Я там работал в обеденный перерыв, я приходил раньше, уходил позже, иногда ночью приходил, что-то раз там воровал шпалы, чтобы их засунуть на свой участок. Я любил это место. Это место, ну, мне нравилось. И я получил там, получал огромные деньги по сравнению с другими соседними путейцами. Начальники приходили, говорят, ну все, больше не можем мы тебе дать. Я говорю, да не надо мне ваши деньги вообще. Я вообще это не для вас делаю. Это вот мой кусок. Они смотрели, как на сумасшедшего, да?
Они себя чувствовали обязанными?
Да. Не они мне платили деньги, Бог не платил деньги. И так на всех этих, понимаете? Неважно, что вот, вот банковская мировая система все захватила, все равно Бог над ними-то стоит. И что бы там ни делали, вот происходило так. И то, что я там, и то, что я там делал, до меня никто не делал, и после меня никто не делал. Потому что вот мистика происходит такая. И я туда сейчас прихожу, там до сих пор меня помнят. Это, говорит, вот был там вот эпоха Савельева, рассказывает. И там такие рассказывают такие чудеса, о которых я думаю, ух ты, ну, со мной этого не происходило. Знаете, там увеличили, ну, байки вот эти, легенды. Понимаете, есть разница, я с Богом работаю или без Бога работаю. И если говорит, что вот тут везде рабство, нет, рабство от тебя. Но я хотел этого делать. Я хотел это делать. Понимаете? Почему? Потому что я полгода боролся, сразу пришли, аки-коршуны слетелись и начали говорить мне, что делать, я что-то новенький. Я так это, да, да, интересно мне было, хотелось все это сделать. Я шпалы подметал веником, никто не хотел подметать, я подметал. Вот. И потом, когда я понял, что я все уже понял, что они меня ничему новому не научат, я начал делать это все тщательно так. Как, просто как у себя дома, как в горнице. Вот где вот это мазут, креозот, вот это. Потом я стал за ними бегать, потом они стали бегать от меня. Могущество начало появляться. Потом стала появляться мистика. Мистика на рабочем месте. Не кого-то там исцелить, мистика на рабочем месте. Там прибор домкрат, который течет масло, работает и так жмет рельсу, что там разрывает рельсу. Мистики стало происходить. Много мистики стало происходить. Понимаете, что значит с Богом?
Как мы не растеряли вот этот вот энтузиазм?
Меч, потому что ко мне приходят и говорят вот это, я говорю, иди отсюда со своими там дурацкими советами, вот так вот. Но знаете, это не я говорю, когда вот из меня это говорит, не просто вот я вот такой гордый. Когда ты поглощен в свою дхарму, в свою деятельность, то, что Бог тебе сказал, у тебя сила, и она тебя защищает. Ну, ладно. Вот и все. Имея меч, не растеряешь. Отсекай рабство, не позволяй. Ну, когда ты честно работаешь, когда ты, у тебя рыльца не в пушку, тебя схватить не за что. Ты можешь смело говорить. У меня был бригадир, он мне был такой пример. Это был чудовищно сильный человек. Он вообще не врал вообще никогда. И когда я рассказывал эту историю, ну, расскажу еще раз, на всякий случай. Он тоже был одержимый вот этой, и причем он остановился на уровне начальника, не начальника колодка, ну, в одной горловине, бригадир, и все. Хотя ему говорили, давай, Михалыч, иди дальше, иди дальше. Он говорит, да мне вот это нравится, мне ничего не надо. Он приходил, это был мистик, он шел вот так вот по рельсам, он говорил, так, сюда, а там карточки, там десятку, фанерку, там это, там путеизмеритель, чтобы прошел, чтобы ноль показал. Чтобы нигде не стучало на стыках, он это, вот это видел. Потому что летом меняли, а зимой все замерзло, бесполезно. И там на зиму подсовывали. Он так под путеизмеритель выкладывал, что ну нельзя было так вот учуять. Каким он чуял вот этим вот, чем вообще непонятно. Вот. И однажды, когда его обманули, там не дали бензин, он просто шел с таким с гаечным ключом в конторе, И начальнику, начальник Стоцкий, у нас был фамилия Стоцкий, ему, а Стоцкий, он подписывает, он, там требования бензин, потому что там рельсу надо распилить, там такая вот рельсу пилит. А кладовщица берет и подписывает, если обычной ручкой, значит выдать, если там какой-то там другой, там синий или черный какой-то, это как он подписал, значит там, говорит, бензина нету. И кузнец выходит, он говорит, Михалыч, говорит, блин, бензина нет. Он говорит, а ну дай-ка требования, он смотрит, говорит, так тебе Стоцкий подписал, чтобы не выдавать. И он идет к этому Стоцкому, эта кладовщица ему звонит, Стоцкий в панике, закрывает кабинет, бежит вокруг этого на свою там Жигули, вот так вот, чтобы его и не видел. А тот ходит и открывает прямо с замками все двери, говорит, где этот гад? Ему ничего никогда не было, этому человеку. У него был гнев, понимаете, праведный. И гнев, он, знаете, всегда против начальствующих. И он никогда никого не наказал из подчиненных, хотя мог. Никогда. Наша брань против начальствующих, которые могут тебя там нагнуть. Это раз. И вторая против своего самого себя. Лучше драться не за что. Но наш гнев против чего? Как тут пишут, правильно пишут христиане, граждане. Гнев – это естественное свойство человеческой души, вложенное в нее Богом для отвержения всего греховного и неподобающего. Есть образ и подобие, я по его образу подобию, если не по подобию, значит я отрезаю греховного, значит ошибочного. Отрезаем, отсекаем. Этот полезный гнев был извращен в человеке грехом и превратился в гнев на ближних людей – порой по самым ничтожным поводам. То есть я влез в грех, мне там не нравится, я что-то пнусь, мне не получается, и у меня вот эти ближние виноваты. Про всех, почему? Про всех. Потому что, и там же пишется, наша брань не против крови и плоти, а против начальствующих, управляющих мира сего дьявольского. Против начальников прямо написано. Не против духов там каких-то. Ну, на своих-то проще оборваться, чем на начальника, да? Проще. Вот. Гнев. Что пишет по этому? Ну, это отрицательно окрашенный аффект, направленный против испытываемой несправедливости, сопровождающейся желанием устранить ее. Гнев – это отрицательно окрашенный аффект, состояние аффекта, я не соображаю, направленный против испытываемой несправедливости, сопровождающей желанием устранить ее. И знаете, масса людей, которые совсем слабые, они просто табунами идут в религию, они хотели быть обмануты, они будут обманывать, и там говорят, гнева никакого нет. Смирение, смирение подразумевается, что значит полное отсутствие гнева. Не гневаюсь я. О, как есть, так, ну хорошо, значит, так Господня воля. А вот этот вот начальник, так он же от Бога, а вот этот бандит из угла тоже от Бога. А вот приехал вот кто-то там, это, мою жену там насилует, да, как в это. В Германии вот эти азиаты пришли, жен насилуют, а тут мужик в полицию звонит. Слушай, ты мужик, что ли? Да? Понимаете? Вот мы до такого доходим. И вот смотрите. И вот эти люди, они оживляются и говорят, вот когда вот мои там лекции, кто-то говорит, да надо вообще за жизнь, надо зубами держаться, все хорошо, радость это все хорошо. Они говорят, подожди, нет. Значит, вот это духовный учитель, тебе думать ничего не надо, духовный учитель это твой разум, сам ты с Богом не можешь и так далее. У меня есть статистика, у этих людей Меркурий, я так не астролог, но мне просто, я говорю, а ну-ка вот этого посмотри, а ну-ка этого посмотри. Меркурий в падении или сожженный, там говорят, и Юпитер. Я так поинтересовался, интересно, что такое Меркурий, что такое Юпитер? И что такое Меркурий? Меркурий это планета, которая ближе всего к Солнцу. И она больше всего жара принимает. Плавится металл. Там огромное железное ядро, каменная оболочка, если металл попадает, плавится. Там даже есть атмосфера, она в 500 миллиардов менее плотная, чем атмосфера на Земле. Это даже как-то атмосфера не назовешь, но она есть. Она есть. Меркурий принимает тепло, а Юпитер, оказывается, отдает тепла больше, чем принимает от Солнца. По-другому, знаете, я так подумал, что Юпитер это учитель, он дает, а Меркурий ученик, принимает. И вот если у меня есть качество ученика или учителя, они прекрасно это понимают, они просто адекватные люди, они разумны. А есть люди, у которых у него ни того нет, ни того нет, они принимают ложных учителей, сами ничего не... И вот они на сладенькие тортики, на там... Поели, попели, и для них вот это все сознание Кришны, или там унылую физиономию сделать, и ну, вот так все это, и так и надо. То есть, ну, не бойцы. Но они очень яростно начинают нападать на людей, которые, ну, против такой официальной религии, а против вот настоящих там, против настоящих христиан, против настоящих даже буддистов, не побоюсь сказать. Настоящие буддисты молодцы. Против настоящих, потому что у них там есть верховная личность Бога. Настоящих буддистов, настоящих вайшнавов, они против них, они их не переварят, потому что они слабо смотрятся. Как я прочитал, те, которые, они находятся в старом, они застряли. Почему? Они отдали всю свою власть кому-то, и власть эту кто-то использует. И вы знаете, я вам скажу интересную вещь. Просто посмотрите на людей, которые долго находятся не просто в религии, а в секте. Они стареют мгновенно, просто мгновенно. Посмотрите фотокарточки там, через 3 года. Обычный человек, который не в религии, не практикующий, так сказать, он медленно как-то вот, по фотокарточкам можно посмотреть, а эти мгновенно стареют. Они отдают свою жизнь. Жизнь, не просто время, там, назвать как угодно. Просто посмотрите, вы убедитесь. Вот. И вместе с тем энтузиазм и все такое. Кстати, интересные вещи. И вот то, что я говорю, это не астрология, хотя астрология, она говорит, Меркурий это знание, Юпитер это у них, знаете, интересные еще свойства. И ось вращения Меркурия и ось вращения Юпитера, оно стоит перпендикулярно эклиптике. Проще говоря, там нету, практически нету смены времен года. Вот на Земле, вот у нас вот было лето нормально, потом зима вот как-то что-то, да? Вот Пальма де Майорка там нормально. Между зимой и летом разница в 2 градуса, 24-22. Это означает, что Меркурий у кого есть, и Юпитер у кого есть, нормальный, у них есть стабильность. Стабильность. Если этого нет, вот эти люди, вот они слабые. Ну, в результате чего? В результате каких-то не грехов, нет. Грехи не ввергают в результате преступлений, так скажу. В результате преступлений вот они туда попадают. Ну, какое преступление? И вот еще, а вот астрология что-то, что говорить. Есть планеты добрые, Юпитер, Солнце, Венера. Есть злые, Сатурн, Марс, Плутон, Уран, Нептун. И есть нейтральные, Меркурия и Луна. Смотрите, какие добрые. Юпитер, который дает. Практически Юпитер это немножко массы не хватило, и звезда загорелась. Немножко массы и вспыхнула. Чуть-чуть. Это вообще, если все планеты слепить как пластилин, 2/3 на Юпитер попадет. Огромная масса. Планета-гигант. Солнце дает, Юпитер дает. А Венера? А Венера, нас веды учат, это духовный учитель Шукрачарья. Венера, ну, в ведах говорится, что вот это, ну, Шукрачарья, это учитель. Там планеты, они, ну как... Ну, как личности, но духовный учитель, правда, демонов. Но все равно духовный учитель не лжет. Если Меркурий может лгать, Меркурий там торговля, все такое, Марс может лгать, потому что там может быть политика, Венера не лжет. Интересно, и поэтому она добрая. И поэтому, даже если ты демон, демоны, кстати, заправдились, они там так ратуют. Да, если посмотреть, там Веды, да? Вот, и нейтральные. Меркурий и Луна. Что такое нейтральные? Нейтральные, ну это вот, я вот ученик, могу что-то на себя принять. Очень похоже. Очень похоже. Прочитаем, что такое в религии за гнев говорится. Что говорится в индуизме? Это насчет тех, которые говорят, что вы оскорбление делаете, что надо только на, как это, на позитивчике, да? Что такое индуизм? Царь Юдхиштхира в третьей книге Махабхарата, объясняя Кришне Драупади пагубность гнева, говорит: гнев людям погибель, но им же и защита. Знай, многомудрое, что гнев в равной мере корень и зла, и блага. Если полностью этот корень убрать, то ты сам все убираешь. Это Махабхарата, книга третья, лесная, Араньякша, Араньяка Парва. Кстати, издана в Москве в 1987 году. В исламе. В исламе гнев понимается как эмоциональное возбуждение, вызванное сильным недовольством из-за обиды и несправедливости. Считается, что мгновенный гнев, возникновение которого не подвластно контролю человека, является естественным и непредосудительным.
Ну, у меня было такое.
То есть не судит, не предосудит. Иудаизм. Иудаизм, это тут просто цитата приводится, это числа, это Библия. Числа 25.13, Псалом 69.3. 25.13, 69.3. Если гнев возбуждается чувством справедливости при виде совершающего преступного действия, то он похвален. И это есть поступок праведных. Нормально? Нормально. Христианство. Открывается гнев Божий с неба за всякое нечестие и неправду человека, подавляющую истину неправдою. Поняли, нет? Еще раз. Открывается гнев Божий с неба. Вспоминаем, где у нас небо находится? Вот отсюда гнев идет. Не подумайте, что с неба. Религия так учит. Вот сейчас небо развернется. Вот тут у тебя должно развернуться, и ты должен выдать. Тогда ты будешь в порядке. Открывается гнев Божий с неба за всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправду. Аналогичный текст в Бхагавад-гите говорится, что такие люди считаются самыми лучшими слугами Господа. В христианстве гнев понимается как сильное возбужденное состояние духа против ближнего. Греховность или безгрешность которого зависит от его причин, цели и степени. Нам огульно говорят, гнев это просто плохо. Просто это инструкция по эксплуатации, чтобы рабы прочитали и сказали, ну просто плохо. Вот. А и у них, конечно, будет причина гневаться. Считается, что гнев благочестивых людей представляет собой их крайнее отвращение и негодование против греха, является безгрешным и не чужд Богу. В то же время гнев против ближнего считается греховным, способным перерастать в злость или желание мести. Совершенно иное толкование словам Иисуса Христа о гневе придавал святой Иоанн Златоуст. Вот из тюрьмы вообще не вылезал за свои толкования. Он считал, что словами Спасителя о гневе на брата своего гнев не уничтожается совершенно. Страсть гнева может быть полезна, если только умеем пользоваться ей в приличное время. Когда мы не за себя отмщаем, но обуздываем дерзких и обращаем на прямой путь беспечных, точка. Василий Великий Так. Ага, подождите. Где же Василий? А, святой Василий Великий допускал проявление праведного гнева для того, чтобы исправить согрешившего. Такой гнев был направлен против греха, а не против согрешившего брата своего. Ну, мы на этом, наверное, остановимся. Я вам хочу показать, где мы сейчас живем, вернее, в каком время мы сейчас живем. Вышла статья, она у нас есть на сайте, я ее для себя называю «Децентрализация». Децентрализация внешняя, централизация внутренняя. И это говорит, кто же это говорит, Бхактивиданта Садхусвами, статья. Называется так: «Время, когда люди зависят от кого-то». Я почему ее выбрал? Потому что независимость зависит от кого-то, от какого-то центрального управления прошло. Цивилизация переходит в режим самоуправления. Благая такая весть. И сама статья: «Время, когда люди зависят от какого-то центрального управления, прошло. Цивилизация переходит в режим самоуправления, потому что центральное управление, оно всегда по той или иной причине попадает под влияние кали. Но когда люди объединяются друг с другом и начинается взаимозависимость, то те, у кого есть настоящие качества, могут быть хранителями, или настоящими лидерами, потому что они на виду. Преданные могут просто взять ответственность на себя, чтобы менять мир, который их окружает, в своем пространстве и территории. Как Чайтанья Махапрабху говорит: вот есть твоя сфера, которая тебя окружает, стань там гуру, освободи тех, кто тебя окружает. Это основное Чайтанья Махапрабху. А как это освободить тех, кто тебя окружает? Сейчас вот это вот мировое господство, которое протягивает свои щупальца, куда только он не протягивает, у тебя есть пространство, где ты можешь освободить людей около себя. Куда дотянешься? Хоть друга там освободи, я не знаю, хоть от чего-нибудь. Преданное так. Это указание означает переход в состояние самоуправления, когда ты не ждешь, когда где-то из центра тебе скажут, куда идти и что делать. А это означает, что ты берешь ответственность за свою семью, за тех, кто тебя окружает, за ближайшее окружение. То есть преданные объединяются вместе для того, чтобы изменить ту часть мира, в которой непосредственно соприкасается. Вот что означает исполнение указаний Чайтанья Махапрабху. А не повторять Хари Кришна так, знаете, уже пальцем показывают и смеются. Реальной должна быть сила. Сила. И это означает движение сознания Кришны. Вот пишет человек. А не то, что мы сидим и ждем, что кто-то установит идеологию откуда-то из центра. Этого не будет. Мир изменился, и в нем уже нет замкнутости. Все зависит теперь от людей на местах, каким он будет. И не от каких-то лидеров, которые где-то там сидят в Москве или даже в нашем случае в Майпуре. Бхактисиддханта Садхусвами. И вот у меня такой эпиграф, или как есть такой Ноэль, философ, он говорит: безнаказанность делает законы сначала бесполезными, а под конец смешными. Безнаказанность. Мы видим, что те, которые посредники, которые набрались там чего-то, взяли власть, забрали нашу свободу, потом они стали как элитой, стали издавать законы, которые идут в противовес законам Божьим, начинают переписывать Писание, вот, и начинают просто нам лгать. Вот, например, опять есть статья «Создание и роль GBC, правда, которую скрывали более 25 лет». 25 лет та верхушка, которая называется GBC, лгала. И вот есть Марк Тулий Цицерон. Я бы вот к этой статье сделал такое, как это, эпиграф. «Величайшее поощрение преступления – это безнаказанность». Совершенно безнаказанно этот GBC, который создал Прабхупада, боролся с ним, но потом они его там помогли ему уйти в иной мир. 25 лет, а сейчас уже 45 лет, потому что 25 лет назад это вскрылось на суде, и нам продолжают лгать. И это не то, что я там осуждаю GBC, потому что это везде, в каждой конфессии, деноминации это присутствует. И что присутствует прежде всего? от нас скрывает, что централизации быть не должно, значит, должна быть свобода и своя вот сила. Вот этот доильный аппарат, он не должен быть. Я несколько слов зачитаю и будем делаем перерыв. Предупреждение. Я хочу особо отметить, а кто это пишет? А пишет это... Кто же это пишет? Тханешвара Прабу. Создание роль GBC, части 1 и 2. Я не буду всю статью читать, это долго, но прочитаю несколько таких вкусных моментов, которые по теме. Я хочу особо отметить, что пишу об этом без всякого удовольствия. Делаю лишь потому, что есть люди, которые настойчиво добиваются от меня ответа на вопрос, почему я выбрал путь независимости. Независимости от GBC ИСККОН. Я не собираюсь критиковать GBC. Я вообще не выступаю против кого-то и чего-то. Я просто стою за правду, как я ее понимаю, и изо всех сил стараюсь верно следовать наставлениям Шрилы Прабхупады относительно его миссии. Отклонение и злоупотребление GBC – это довольно долгая история, я не намерен ее пересказывать. Я лишь представляю здесь причины, по которым я решил не следовать за GBC. Я не хочу никаких споров, не желаю воссоздать разногласия прошлого. Если вы убеждены, что я не прав, пожалуйста, удовольствуйтесь своим мнением и идите своей дорогой. Хари Кришна, лучше вам не читать дальше. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Ну, обычным языком, без всяких реверансов, сказал, вот такое. И дальше он рассказывает. ИСККОН — это общество, принадлежащее Шриле Прабхупаде. Он основал его, тщательно описал во многих письмах, как он хотел, чтобы это было общество функционировало. Информация имеется, но, к сожалению, поскольку общество... Большинство из вас не говорят по-английски, вы не имеете прямого доступа к этим наставлениям. Поэтому я здесь расскажу, каким видел ИСККОН Шрилы Прабхупада, и процитирую в качестве прямых доказательств его письма. Кроме того, я коротко изложу историю отклонений GBC от этих наставлений и шаги, которые предпринимались. В общем, кому интересно, прочитайте. Там он пишет, что Прабхупада единственный гуру, как дикша, что каждый храм сам по себе... что из каждого храма люди выбирают самого такого, которого больше доверяют, ну, семья. Они потом там говорят, что какую-то общую политику делают, раз в 3 года они меняются, ничего сейчас это вообще близко нет. Более того, это скрыто. Назначенность. Не выборность, а назначенность. Это скрывалось. Все Прабхупады, все документы, все его это просто утаили от народа. От народа. Сказали, вот он этого хотел. Ну раз он этого хотел. А он этого не хотел. Он хотел самостоятельности и свободы. Вот тут вот перечисляется множество писем. Указания по управлению. Я ниже подписавшийся, Ачхе Бхактивиданта с вами. И конкретно говорит. Все. Я не буду это читать. Вот. Так, президентов нельзя не... В общем, это длится уже 46 лет. Обман. И преданные, увидев, вот... конечно, заметим, что GBC сознательно обманывали преданных больше 25 лет, скрывая этот документ, теперь уже 46 лет, когда указания по управлению всплыли в середине 90-х. Это вызвало огромную волну возмущения среди преданных. Особенно среди учеников Шрилы Прабхупады, многие преданные, увидев, что те, кто по идее, а GBC сказали, ну ничего, новых наберем. Эти ушли, до свидания. А Чюта Прия на собрании, когда собрались, сказали, преданные уходят чего-то, вот, которые пришли, там немножко покрутились, сказали, что-то не так, что с ними делать, им говорят, скажите спасибо, что уходят. Старые, которые все поняли, это наша проблема, новые придут. Цинизм. Цинизм. Могу я подчиняться таким людям или нет? Которые пренебрегают, для них это просто человеческий материал. Преданные, увидев, что те, кто, по идее, должен был оберегать миссию Шрилы Прабхупады, вместо этого подрывают ее, с отвращением покинули ИСККОН. И знаете, почему вот он пишет, что сдвинулось? Потому что раньше, когда это говорили, GBC застенчиво молчали. то сейчас они не молчат. Потому что когда появилась эта статья, например, сразу Ачюта Прия свою статью выпустил, что они хорошие, потом там Мадана Махан, по-моему, сделала такое, чтобы все во всех храмах прочитали, как, какое оно с парампара, и вот там на Бхактивигьяне, на нашем Ачюта Прия, вот она заканчивается. Они вообще к парампаре отношений не имеют. Не имеют, они искажают весь смысл парампары, весь смысл учения. Они искажают смысл свободы. Ну ладно, они просто бы там искажали, там. Но они сами-то, посмотрите, чем занимаются, да? Бхактивиньяна Госвами думает, что те 200 миллионов там документов, документы есть, я вам сообщаю. Документы есть, как они там в Швецию пошли, эти документы. Когда-то это взорвется. Вот. И это не Бхактивиньяна Госвами их воровала, это GBC воровала, обирала народ. Только централизованно можно доить. Как много же уже человек знает, много уже людей это знает. Уже вот, это сейчас все взорвется. Воры, понимаете? Просто воры. Платон. Бесстыдство – это терпеливость души к бесчестию во имя выгоды. Как смачно. Бесстыдство. Так вот это, у GBC стыда нету. И совести тоже. И в Бхагавад-гите почему? Убрано. Что они не знали, что случайно слово «честь» убрали? Нет, случайно. Не случайно. Вот тут надо доставать меч духовный и отсекать, потому что это рабство. Если ты рабство это не отсечешь, у тебя ни личной жизни не будет, ну вообще никакой не будет жизни, ни здоровья не будет, ничего не будет. Тут Бхарадваш активизировался, рассказывает, что да. Вот начало его, он, знаете, он же пишет. К понятой теме даже одной, которой даже одной достаточно, чтобы современное руководство ИСККОН ушло в отставку и было заменено на не скомпрометировавший себя бак. Нужно указать, что фактов разоблачений значительно больше. И дальше пишет. Вот так вот. Все знают, да? Как этот говорил Хазанов. Документы есть, все признания есть, а посадить не могут. Посадить не могут. А знаете, почему не могут посадить? Потому что те, которые овцы сидят и говорят, все плохо, все зависит от того, когда вот барин придет и все нам расскажет. Вот одна овца идет, смотрит в задницу другой овцы, там вот это все падает, она говорит, вот жизнь такая, вот на букву Г. Вот тогда все плохо, а что я могу сделать? И вот такое, знаете, уныние. Уныние – это религиозное уныние, и оно поддерживается. А потому что у меня такие недостатки, все плохо, хорошего ничего не светит. Мы попали в материальный мир, потому что сильно согрешили, все плохо. Я вам хочу сейчас показать один мультик, и будет перерыв. Про, знаете, Винни-Пуха. Знаете все Винни-Пуха, такого чисто преданного, да? Он всегда, знаете, такой подорванный и энтузиастичный. Да? И там был такой еще ослик ИАИА, помните? Вот это вот его вот такой, все вот это плохо, да? Все вот это плохо. Вот давайте его сейчас посмотрим. Вот этот вот. А потом мы сейчас закончим. Так, сейчас.
Однажды старый серый ослик Иа, которому всегда ужасно не везло, особенно в пятницу, стоял на берегу озера и рассуждал о странностях жизни.
Жалкое зрелище. Душераздирающее зрелище. Кошмар. Ну вот, я так и думал. С этой стороны ничуть не лучше. А все почему? И по какой причине? И какой из этого следует вывод?
Если я собачий шум в затылке, не беда. В голове моей опилки, да-да-да. Но хотя там и опилки, а кричалки и в опилке сочиняю я не... Доброе утро, я.
Доброе утро, Винни-Пух. Если оно вообще доброе, чем я лично сомневаюсь.
Как поживаешь?
Не очень, как. Я даже думаю, что совсем никак.
Это почему? Что с тобой?
Ничего, медвежонок Пух, ничего особенного. Все же не могут.
Чего не могут?
Веселиться, петь, плясать. Не беда, да-да-да, и тому подобное.
Ой, что это случилось с твоим хвостом?
А что с ним могло случиться?
Его нет.
Ты не ошибся?
Хвост или есть, или его нет совсем. Тут нельзя ошибиться.
А что же тогда там есть?
Ничего.
Не может быть. Кажется, ты прав.
Наверное, ты его где-нибудь оставил.
Нет, наверное, его кто-нибудь стащил. Впрочем, удивляться не приходится. Этого следовало ожидать в такой день.
А какой сегодня день?
Пятница. День моего рождения.
Сегодня?
Хотя кого это интересует? Всем наплевать.
День рождения!
Никому нет дела.
Твой день рождения!
Ну да. А разве не видишь? Подарки. Именинный пирог, клюква в сахаре и прочее. Не видишь?
Нет.
Я тоже. Это шутка. Ха-ха. Но я не жалуюсь. Не обращай на меня внимания, медвежонок Пух. Хватит и того, что я сам такой несчастный в свой день рождения. А если и все остальные будут несчастными?
Стой тут. Никуда не уходи. Я сейчас. Я сейчас.
Вот образ религиозного человека. Абсолютно точный. Вот, ну вот так. А что следует ожидать? А Кали-юга? Да при чем тут Кали-юга вообще? Какое она имеет отношение к моему предназначению, к призванию? Я должен быть счастлив и в Кали-югу, и в Сати-югу, и в аду, и в раю, если свое предназначение. Мое предназначение быть радостным, счастливым. А этот выпал. Почему? А смотрите, какой философ. А что следует ожидать? И какой из этого сделать вывод какой-то? И этот Винни-Пух, и его опилки дают 100 очков вот этим мозгам ослиным. Да?
А как иметь иммунитет? Оно же много. Как гипноз работает, когда общаешься с таким человеком?
Да.
Ты невольно начинаешь думать, что так, и все это тут.
Во-первых, если ты идешь по своему предназначению, ты идешь и там встречаешь людей, которым ты можешь помочь.
То есть я в этом не буду
совершать? Нет, ты там не завязнешь. Как только ты сходишь в свое призвание, ты там можешь завязнуть, у тебя там кончаются силы, и ты начинаешь зависимым быть.
Еще раз.
Когда ты на своем предназначении, на своем пути, ты независим. Ты не раб. Неважно, удобно, неудобно, но ты не раб, потому что все это твое решение. Все, ты идешь, ты добровольцы. Добровольцы там в пожар сами кидаются, да, в прорубь кидаются, кого-то вытащить. Это же добровольцы, герои, добровольцы. Хотя это другой скажет, так это же каторга, это же ты можешь там, ты помереть можешь даже, да? Вот. Они не смотрят. И там у них есть сила. Как только сходишь своего, кажется более комфортный и безопасный. Вот там тебя покидает сила. Потому что ты в безопасности, когда из тебя сила идет. Радость. Но это была прошлая тема, потому что радость тебя и охраняет. Радость делает вокруг тебя всю ситуацию. Если этой радости нету, то все делают тебя. Радость от собственного могущества. Я бы сказал, от своей власти. Или по-другому, от своей независимости. Я иду. Вот это и есть любовь. Вот это и есть любовь. И перерыв сейчас.